Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. После некоторого перерыва, связанного с праздниками, которые у нас были, и 23 февраля, и 8 марта, конечно, хотя 9 марта тоже был праздник, 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, это тоже великая дата, можно сказать. Ну, как бы то ни было, праздники закончены, и у нас после этого перерыва в эфире передача «Горизонты будущего» на прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Ну, а я в студии здесь буду задавать ему вопросы. Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Итак, у нас сегодня мы с Андреем Юрьевичем решили поговорить на такую тему очень, может быть, необычную и нестандартную. Хотя почему? Все взаимосвязано в этом мире. Но, тем не менее, вот лично мне почему-то эта тема за последние, наверное, недели стала как-то интересна, хотя я достаточно далек от британской короны, от британской империи и так далее и тому подобное. А вопрос вот в чем. За последние месяцы уже, наверное, стало много информации, причем крайне противоречивой и крайне непонятной, о не то что о состоянии здоровья, но и вообще о том, существует ли живая принцесса Кейт Миддлтон, это жена принца Уильяма, и то, что там был за фейк со смертью, а потом не со смертью Карла III, короля Карла III, сына Елизаветы II, и, соответственно, вот что же это такое происходит в британском доме Виндзоров? И вот у меня вопрос такой, Андрей Юрьевич, потому что действительно пост вы написали на эту тему там несколько дней назад, он меня тоже очень заинтересовал, но мне просто вот как обывателю любопытно. Во-первых, что там с этой несчастной Кейт? Не то, что я спрашиваю, знаете вы или нет, но почему вдруг такая волна...
Я не
имею. Волна такая пошла, и, соответственно, вот эти вот фейки, не фейки про короля Карла. Это какая-то операция? Или это так заведено у Виндзоров время от времени, там раз в 50 или раз в 25 лет, потому что в 97 году, мы знаем, трагически погибла принцесса Диана, тоже, в общем-то, очень неоднозначная фигура в истории Британии. Так вот, Андрей Юрьевич, я как раз хотел спросить, почему вдруг с Нового года пошла вот эта информация и по поводу Кейт, и по поводу Карла? С чем это может быть связано, и вообще, стоит ли на это всерьез обращать внимание? Вот, пожалуй, так бы я сформулировал.
Ой, ну давайте, называется, поговорим. Но по поводу Кейт, честно говоря, это все-таки вопрос уже больше такой, что с ней случилось, почему ее прячут, имеет ли это смысл и так далее, и так далее. То есть все-таки тут... Не настолько она интересна с точки зрения элит, с точки зрения геополитики, с точки зрения геостратегии. Вот то, что происходило до этого с Елизаветой, сейчас с Карлом III, это более интересно, поскольку это на что-то влияет. Тут чистый, мы понимаем, что ежели все хорошо, все замечательно, никто лишний проблем создавать не будет. То есть информационную повестку. Вопрос закрывается очень просто. Просто демонстрируется человек, живой, здоровый. Не подсовываются фотографии, поскольку начали, когда действительно стал вопрос, что за фотографии, почему обработаны фотошопом. Тут же начали копаться и выяснили, что отдельные фотографии Елизаветы II перед смертью тоже вызывают некоторые сомнения, тоже обработаны фотошопом. То есть мы понимаем, что такая странная стандартная история, что-то прятать, не показывать, а раз что-то прячется, возникает вопрос, зачем? И когда мы начинаем говорить, все-таки более интересно, давайте поговорим по Елизавете и по Карлу, это вопрос такой, что так, ну, как бы... По смерти Елизаветы было много вопросов. Ну, вопрос в том смысле, что в какой именно день она умерла в реальности, не было ли это оттягиванием сроков, и, собственно говоря, не было ли это, ну, то же самое произошло с Карлом. Имел ли в этом смысл, проходил ли это? Давайте объясним, почему так происходит. Первое, что уже, честно говоря, не важно, жив, мертв, как это происходило, важен именно вопрос элит, вопрос передачи ресурсов, вопрос контроля активов и много еще чего. Британские монархи долгое время пытались быть визитной карточкой. То есть они рисовали красивую картинку, показывали, какие они есть. Хотя, по сути, они являются, ну, то есть, нам еще во время перестройки всевозможный пиар про английский газон, аристократов. Но с точки зрения аристократии именно континентальной Европы, британские аристократы, они худородны. Все подряд, поскольку они являются потомками джентри, ну, условно говоря, джентльмена, это кулаки-мироеды. То есть это люди из крестьян, которые сделали состояние. То есть делали состояние они именно за счет ростовщики, собственно говоря, джентри изначально. Это пираты и торговцы опиумом. Ост-индийская компания, вот с этой венецианской партии, это вот оттуда. То есть именно аристократов, которые пережили бы войну Алой и Белой Розы, там практически нет. Очень-очень мало. То есть, как бы, не так давно появились, плюс много, немножко, скажем так, сомнительных историй, абсолютно аморальных, абсолютно незаконных, по получению первичного богатства, по подъему, и это у них как бы сидит в основе. Да, понятно, что никто не ангелы, но не такой же степени. Плюс, когда мы говорим про Елизавету, нужно понимать, что Виндзоры, они стали совсем недавно, до этого это была Саксон-Кобург-Готская династия, то есть одна из германских малозначимых династий, которой просто повезло. Плюс в рамках династии переход осуществляется по мужской линии. Ну, то есть династия, которая сейчас есть, она является младшей ветвью Ольденбургского дома. То есть это датский дольм Ольденбургский, тоже не особо значимый. Вот с точки зрения династических отношений, Чарльз – это, по сути, начало новой династии. Ровно так же, как Галштинская династия – это Романовы, то же самое младшая ветвь, другая младшая ветвь, ну, того же самого Ольденбургского дома, поскольку по мужской линии. Ну так вот, в чем еще особенность для происходящих процессов нужно понимать? Но в современной Европе монархи не являются властителями, не являются владельцами. Как в свое время писал в переписи населения Николай II хозяин Руси, вот они уже давно не хозяева. Хотя изначально монарх был абсолютной властью на своей территории и исполнительной, законодательной, судебной властью в едином лице, мог принимать любые решения, то есть как бы не ограничен ничем по сути, то есть он был хозяином всего. Все остальные владели территорией как арендаторы, как, ну, условно арендаторы, как люди, которые обязаны за то, чтобы их, он их защищал, что-то платить. Это примерно как, да, вот у вас есть бумажка о том, что вы там кого-то владеете, но если вы перестаете платить налоги или выполнять некие требования со стороны государства, у вас это все отбирается. Вот там это было еще более жестко. Это зависело от воли и от интересов конкретного человека, одного человека, монарха. Собственно говоря, именно поэтому, когда мы начинаем смотреть исторические книги, произведения, посвященные монархической системе, мы сталкиваемся с абсолютным вот свитами, потакающими самодурством, самодержавием, вот все его проявление, вот это вот оттуда. И европейские монархи давно уже не такие. Давайте четко понимаем, что сейчас они из себя представляют, по сути, семьи сверхпривилегированных граждан. То есть это не более. То есть это граждане, у которых есть просто высокие привилегии. Во-первых, они, как правило, не платят налоги с доходов. Далее, есть некий набор должностей, которые передаются по наследству в рамках их семьи, закрепленных, в рамках которых они выполняют работу. Все. То есть это, по сути, с точки зрения государства, это работа, которую они обязаны исполнять. За это они получают права, привилегии, освобождение от налогов, много чего интересного. Например, исторически выползают реликты. В том, где-то, ну, с год назад, наверное, может даже меньше был скандал, по Британии, когда выяснилось, что в паре графств действуют еще старые законы, по которым, если человек умирает, не оставив завещание, то все его имущество переходит графству, Далее оно переходит к монаршей семье, и они его якобы тратят на себя. То есть как они? Они направляют на поддержание исторических памятников, то есть чтобы не напрямую в карман себе, но это принадлежащие им исторические памятники, замки. То есть они реставрируют за счет этих денег, и эти памятники сдают, получая с этого доход. То есть такая вот примитивная до боли схема. Плюс нужно понимать, что разделяем монарх как владелец, как государь, как управляющий страной и как гражданин. Активы абсолютно по-разному. И здесь появляется интересный тонкий момент. Когда колонии освобождались, им давали независимость государственную, но не меняли право собственности. И получается ситуация, когда получила какая-нибудь там Франция, Зимбабве или еще не знаю, кто называется, там Индия тоже, получает независимость, но полученные в период принадлежности там Британии или любой другой колониальной державы, собственность, она остается. То есть вы можете дать независимость стране, но остаться при этом самыми крупными землевладельцами, владельцами активов, владельцами компаний. То есть вот так вот. Это же вопрос договоренности. И когда страны получали независимость, бывшие колонии, мы же не знаем, о чем договаривались. Вот и получается у нас красивые рассказы по поводу того, что там какие-нибудь европейцы являются наибольшими инвесторами в африканские экономики. Как это происходит? Они за бесплатно, по сути, собирают ресурсы, грабят из страны в рамках, называется, выстроенных схем. Дальше эти ресурсы выходят за пределы юрисдикции, не платятся налогов. И потом с полученной сверхприбыли часть ее направляется обратно для поддержания штанов, для капитального ремонта, для развития. И эти деньги проходят как инвестиции. То есть у вас фактически внутренние обороты, которые должны были сидеть внутри компании, внутри завода, например, там, или рудника, они проходят через внешние юрисдикции и возвращаются обратно уже, в принципе, инвестициями. Вот так это происходит. И поэтому рисуются красивые картинки, что якобы большие деньги вкладываются там бывшими колонизаторами, а в реальности этих денег, то есть это деньги для расходы текущие и не более. То есть вот таким вот хитрым способом. И мы, когда всю эту картинку смотрим, понимаем, что уходя и аристократы, и монархи, да и просто называются люди из метрополии, много чего оставили. Первое время это все было в рамках неких договоренностей, а постепенно, по мере распада, по мере количества переворотов и других вещей, вещи стали забываться. Кто кому чего должен. То есть, понятное дело, что нельзя прийти в там реестр какого-нибудь там, в Киншасу, поднять все документы, выяснить, что принадлежит европейцам. Все это через трасты, офшоры, фонды, подставных лиц. То есть не видна, непрозрачная картина. Потому что там идет сверхдоход. Там идет, грубо говоря, ограбление. Ну как же могут такие приличные люди этим заниматься? И дальше интересный момент. Человек умирает, который это все знал, который контролировал, который договаривался. И дальше эти договоренности необходимо заново обновить. И приезжает наследник, а ничего нету, кроме неких понятиек и взаимных претензий. Одно дело, когда договоренности ведутся с человеком, с той же Елизаветой, которая в свое время этим колониям давала независимость, где она договаривалась с каждым из новых там президентов, назначенных или в рамках переворотов, о сохранности активов. Или, грубо говоря, приезжает ее наследник, который вообще не в курсе. Или поверены от нее. И разговор идет другой. То есть каждая такая итерация – это потеря. Поскольку где-то это не совсем легитимно, где-то нарушение, где-то взаимные претензии. И, грубо говоря, каждый переход он все меньше, меньше и меньше оставляет. И проблема как раз была смерти Елизаветы в том, что Карл был не готов это все перехватывать. Просто в силу того, что при передаче он много чего терял. Одно дело договориться о том, что активы в какой-нибудь Канаде остаются или в Соединенных Штатах, где они там за века набраны, где есть законодательная база, где есть договоренности. Другое дело где-нибудь в Пакистане или Индии, где уже геополитика начинает играть. Или в Африке, где сейчас очень активно выгоняют оттуда французов и сейчас американцев стали выгонять. Про англичан как бы история совсем понятна. То есть мы получаем ситуацию, где каждая такая смена уменьшает. А чем больше еще турбулентность, чем больше запрос, проблем с легитимностью, тем выше начинает дисконт идти. Да, ты договоришься, что эти активы принадлежат тебе, но уже, например, не 50%, а 35%. А в следующий раз 15%. Просто по причине того, что у тебя нет сил удержать больше. Влияние, статус. Да, ты можешь напакостить, ты можешь делать гадость, но ты не можешь решить задачу по-другому. Вот мы получаем, что серединка 22-го года, когда ушла Елизавета, мы наблюдали некоторое время, перед смертью ее не было ни видно, ни слышно. Фотографии абсолютно, ну, которые можно легко подделать, вот сейчас выяснилось даже. И рассказы по поводу работы с бумагами, ну, как вот классическая, как вот у нас Борис Николаевич, крепкое рукопожатие, или там всякие другие болезни, рукопожатие крепкое, работает с бумагами, не проснулся, вот эта вся вот история вот классическая. И мы не знаем, бабушка жива была, или она несколько месяцев, называется, стряпчие по всему миру, там, и доверенные лица решали вопрос передачи, что остается, что нет. Таких моментов много. А с учетом того, что многие потоки абсолютно незаконны, вплоть до наркопотоков, это же тоже кем-то контролируется, тоже генерируется. Плюс, давайте не забывать, что люди такого уровня, они выступают гарантами многих сделок. Ну вот просто, то есть как бы договариваются серьезные люди под гарантии, под обязательства кого-то. И это вот так работает. И фактически один из краеугольных камней Европы исчезает. На его место приходит Карл, который что-то перехватывает. Но не все. Судя по всему, проблемы у него очень серьезные. Причем вот то, что было показано, мы не знаем, это он действительно жив или нет. Его вполне, может быть, уже нет в живых. Как бы диагноз дали такой, который неоднозначный, и вроде к ним никто лезть не будет. Плюс, если бы ну, на их месте, вот все это понимая, что нужна пауза, нужно время, поскольку у них три вещи. Когда, одно дело, когда человек умер, и договоренность, другое дело, когда, грубо говоря, от него, от живого еще прилетают люди с поручением и договариваются о каких-то изменениях. О подтверждении, то есть там или какие-то еще моменты, то есть вот это вот все. Наснимал бы на несколько месяцев вперед с разных видео, внутренних там, где он там вот еще какие-то встречи, просто с кем-нибудь из своих, то есть желательно, то есть, ну, вплоть до подложных газет. То есть и на столе лежит газета свежая с какой-нибудь статьей. Именно вот в этот день, чтобы эта статья там была напечатана. Ну, то есть заранее написать за 3-4 месяца статью конкретную, какую-нибудь там, на третью-четвертую страницу, и чтобы это было напечатано. И вот оно вот лежит, нарисовано. То есть вот такие вот вещи должны быть. То есть уже сразу сверстанная газета, то есть, ну, как бы, ну, внутренняя. Понятно, передовица там важно есть, а вот это вот, ну, вот, то есть, как бы, и подтверждение. И тогда время есть. Судя по всему, никто не ждал, что Чарльз так быстро будет уходить. Ну, полтора года это, ну, такой момент. Вот и начали суетиться, вот и бегать. Оказалось, что и запасы видеосъемки, фотографии не такие большие, плюс нужно вытаскивать. Мы не знаем, что это было. Реально это было или, собственно говоря, подставленная, разыгранная вещь. И наблюдаем. Плюс Андрей... нужно понимать, что...
Да. Андрей Юрьевич, я почему вот эту тему решил сегодня поднять в нашем эфире? А вот для России вот эта вся ситуация в Букингемском дворце, она что-то значит? Почему спрашиваю? Потому что достаточно много и пабликов, и по телевидению тоже, в принципе, об этой теме говорят. Не могу сказать, что очень агрессивно и подробно, но, тем не менее, все равно эта тема освещается. Если бы России было абсолютно все равно, что происходит именно в королевской семье. Я думаю, что это так сказали один-два раза и все. Но все равно эта история продолжается, так или иначе, по разным каналам. Значит, соответственно, Россия заинтересована в том, что, в принципе, кто там будет и вообще что там происходит, чтобы, видимо, в дальнейшем как-то общаться вообще, так сказать, на каком-то дипломатическом уровне, или все-таки нет?
Инерция системы, это, ну, скажем так, глумливо посмеяться. над перипетиями, над проблемами позлорадствовать. Плюс многие не понимают реальной значимости происходящих процессов, искренне пытаются найти в этом больше символов, чем есть, или наоборот не понимают. И происходит именно вот такая, вот такие зазоры, такие разницы восприятия. По инерции смотрим, даже сама британская, давайте понимать, для британской даже системы вот эти изменения, они уже являются малозначимы. То есть уже влияние, которое оказывают, ну, будем называть их виндзорами, так, монаршая семья, да. Монаршая семья, она все меньше и меньше. Это служащие, да, они являются, то есть там первые среди равных, да, они максимально привилегированы, но это уже вот чем более, чем меньше личная значимость, тем больше они растворяются в общем фоне. Есть набор функций, должностей, которые они занимают, и это должности все больше и больше становятся очень далекими от реальных решений. То есть нужно понимать, ну, условно говоря, в рамках некой системы есть там ЗИЦ-председатель. Ну, или вот во многих странах Европы, где сильный премьер-министр, парламентская республика, есть тот же самый президент, который не, вроде как формально где-то что-то может, но по факту все меньше и меньше влияния оказывает. Вот здесь так же. То есть де-факто с де-юра начинает переходить к тому, что реально британская монархия не оказывает влияния на дела, на общество. И то, что обращает внимание, ну мало ли кто чего обращает внимание. Это уже не важно. Плюс тонкий еще момент вот этих переходов всех состояний, поскольку это все-таки состояние серьезное, и налоги при переходе никто не платит. Фонды, трасты, офшоры, как бы система такая. Одним из моментов, например, те же Романовы, ну, как давай так, дом, наследники Романовых, которые вот сейчас есть, они до сих пор довольно значимые активы сохранили и владеют, и управляют. Но это, ну, наверное, на порядок меньше, чем можно было бы сохранить, если бы осталось хотя бы один прямой потомок Николая II. Большие капиталы были вывезены, была собственность за границей, были предприятия, которые были оформлены не на государство российское, а на конкретных людей, на монархов. То же самое происходило с разными князьями, там, купцами, промышленниками. У них были совместные предприятия, просто предприятия на Западе. Но прошло несколько лет, то есть, ну, лет 15-20 прошло после революции, и это все у них в Европе поотбирали. Ну, то есть они были вынуждены все фамильные драгоценности продавать просто потому, что все остальное было отобрано. Вот у монаршей семьи, если бы сейчас начали поднимать, именно было наследство, которое доказуемо, ну, прямая линия, там в свое время очень много бы осталось именно у монаршей семьи. Но поскольку это были боковые линии, поскольку вопросы наследования были каждый как бы под вопросом, ну, вопрос легитимности, кто прав, кто нет, то любая вот эта вот заминка, она дает дисконт. То есть вы уже можете, вы требуете не все, а меньше, 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 меньше. Поэтому вот этой вот чехардой, скандалами, проблемами, по сути, британские монархи уменьшают свои активы. Они все, ну, как бы большая их часть неформально, поскольку основные доходы монаршей семьи, первое, это выплаты им со стороны государства за работу, за исполнение обязанностей. Второе, всевозможные посредничества и лоббизм. Ну, то есть они могут некий вопрос решить за счет связей, собственно говоря, за это они получают там борзыми щенками какие-нибудь там доли, акции, ну, как это всегда и бывает, моменты. Ну, и третье, это доход от активов, которые в свое время у них остались. В первую очередь, конечно, земля. Земля в городах, которая арендуется. У нас есть там процент налога на имущество, в том числе на землю. И он перечисляется государству. Вот там точно такой, считайте, процент налога на имущество, но он перечисляется конкретным аристократам, которые этой землей формально владеют. Ну, особо никто не знает. В свободной продаже недвижимости в столицах европейских городов нету. Она так до сих пор и остается у черной, ну, как бы у земельной аристократии, черной аристократии. Но это не такие, ну, как бы рентабельность не такая большая, то есть для жизни это им более чем хватает, но это, конечно, в разы меньше, чем капиталы больших еврейских семей там, или вот, биржевые сети капитала. Поэтому они живут вроде как сами по себе, но влияние все меньше, 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 статус монарха все более уходит, плюс всевозможные скандалы, как то непонятно, где там принцесса, вот это вот, что там происходит, какие сложности, какие проблемы, оно дает о себе знать. То есть влияние все меньше, меньше.
Андрей Юрьевич, ну и, наверное, еще один такой вопросик. А есть такая вероятность, что Виндзоров, ну, вообще, вот этот монарший дом, монаршую фамилию вообще изведут, включая там принца Уильяма и его отпрысков, принца Гарри, хотя принц Гарри, по-моему, вообще уже открепился от этой семьи. Ну, вообще, вот в целом, я не говорю там про революцию а-ля 17-й год, но вот как-то их потихоньку не то, что отодвинут вообще от власти, а вообще как-то заставят исчезнуть. Что вообще этой фамилии не будет. Или, в принципе, Британия в этом не заинтересована, им нужна какая-то красивая картинка, чтобы это все было.
Ничего это им не даст. То есть исчезновение не приведет никаким положительным результатом. Они могут еще больше урезать полномочия. Но сейчас говорю, это некий набор церемониальных постов, передающихся по наследству, за которых государство платит. Все. То есть убрать от влияния, порезать влияние, причем это не столько даже британ, ну, как монарши, это надо будет влияние всей аристократии резать, поскольку там очень все связано. И тогда, да, собственно говоря, они формально есть, но по факту уже никто.
А принца Гарри не будут двигать, принца Уильяма, прошу прощения, он же старший, это как раз супруг Кейт Миддлтон, не будут двигать вперед, потому что, насколько я слышал, принцесса Диана покойная имела еврейскую кровь, и, может быть, это какие-то еврейские какие-то, так сказать, серые кардиналы будут двигать принца Уильяма, чтобы он, так сказать, начал, наверное, новый отсчет какой-то вот этой вот монаршей фамилии, чтобы Британия опять как-то вознеслась в каком-то вот этом
принцесса
виде.
Принцесса Диана Спенсер, Спенсеры – младшая ветвь герцогов Мальборо. Герцоги Мальборо, по легенде, формально ведут свой род от бульонских. Это боковая, ну, грубо говоря, официально это чуть ли не единственная там из немногих, которая была боковая ветвь мировингов. С точки зрения крови монаршей, мировинги, ну, в общем, Саксон-Кобургготская династия, это что-то мелкое, незначительное по сравнению по крови, если смотреть с Спенсерами. Вот так. Именно с точки зрения монарших домов. Не так много в Европе было династий, которые могли претендовать на такую древность. Рюриковичи. Собственно говоря, мировинги, рюриковичи, ну, рюриковичи примерно каролингам были сопоставимы по статусу, то есть следующие. То есть мировинги, ну, не осталось следов. Поэтому то, что есть, ну, это, скажем так, вот Чарльз менее родовит, чем его дети. Для понимания с точки зрения именно династических отношений. Поэтому смысл двигать, и так он уже не особо желез, как мы понимаем, поскольку из такой информацию выдали и прочее, то есть там, видно, проблемы со здоровьем очень серьезные. Ну вот да, готовят, смотрят. Что-либо сделать они уже не смогут. Авторитет слишком упал.
Поправьте меня, если я не прав. Черчилль же тоже относился к роду Мальборо.
Угу, да, да.
Он тоже же оттуда, по-моему, да?
Конечно.
Да, Уинстон Черчилль – это тоже фигура еще та.
А, по-моему, отец Спенса, по-моему, шестой. Ну, ладно, не суть, грубо говоря. Но смысл в том, что у них свои приоритеты, своя значимость, которая идет по крови, там, по старшинству, по влиянию, и ну, боковые малозначимые ветви, да. Влияние получили, но в их личной иерархии ценности не все определяется текущими моментами.
Ну да, в любом случае Британия... Нет, я почему все-таки, вот подводя такой итог нашему эфиру, я почему затронул эту тему? Потому что, ну как Россия не общаться с Британией? Может быть, Россия не хотела бы общаться с Британией, но Британия в любом случае будет о себе напоминать, и поэтому как-то надо держать это, видимо, в фокусе внимания. Все-таки все, что там происходит, потому что, ну, с кем там разговаривать? С Риши Сунаком? Я так понимаю, что наше руководство вообще, по-моему, уже давно не общалась с руководителями британского правительства. Что-то я не помню там, чтобы какие-то связи были, и уж тем более дипломатические какие-то отношения. Я думал, может быть, там через королевскую семью как-то это
с
все будет.
С врагами не надо общаться. Давайте так, общаться нужно с Соединенными Штатами, но по узкому перечню, как принимающими решения. С Британией общаться не надо по причине того, что они не принимают самостоятельных решений, и позиция их откровенно русофобская.
Ну, а не будет ли это недооценкой Британии? Мне кажется, Британию недооценивать не стоит.
Нет, я не говорю недооценивать, я говорю общаться не надо, пытаться о чем-то договариваться. По ней надо бить. Жестко, четко, без эмоций, не слушая возражений, вопросов. То есть Британия – это, грубо говоря, Карфаген должен быть разрушен, по Британии нужно бить.
Ну, жестко и четко. Это давняя моя мечта, как говорилось в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Известная бразильская миллионерша, жениться на ней – мечта моего детства, говорил судья Крикс. Вот у меня тоже мечта детства, чтобы все-таки как-то Россия ударила по Британии. Не знаю, получится или нет, и будет ли это нужно.
Надо в других местах.
Но в любом случае, вариантов много есть, я думаю.
Есть волшебные хуситы, есть какой-нибудь свазиленты. Всяко, тут как бы надо только найти наиболее болезненное место и по нему ударить так, чтобы без шансов.
Это точно. Спасибо, Андрей Юрьевич. Ну, в любом случае, будем смотреть. Мне действительно интересна судьба принцессы Кейт. В том плане, что с девочкой-то несчастной сделали. Ну, ладно, принц Чарльз, точнее, король Карл, прошу прощения. Ну, он уже, во-первых, в возрасте все-таки не юн, как говорится, да? Но все-таки Кейт Мидл, она-то тут при чем? Что с ней, с этой девочкой-то сделали? Ну, оставьте вы ее уже в покое. Она вам родила двух наследников. И там сколько у нее? Трое детей, по-моему, у Уильяма и у Кейт.
Поэтому,
ну, как-то просто чисто по-человечески интересно, что же все-таки они там замышляют в этом своем Букингемском дворце. Ну да ладно, это их проблемы. В любом случае, Андрей Юрьевич, спасибо большое. Хороший такой любопытный у нас получился сегодня эфир. Мне действительно было интересно узнать, что это вдруг Британия так возбудилась, начиная вот с января месяца, а в последние недели и наши СМИ в том числе тоже как-то подхватили эту волну. Ну, посмотрим. В любом случае, у России очень много и так своих забот и хлопот. И сейчас, после выборов президента России, поздравляем Владимира Владимировича Путина с переизбранием, с таким серьезным результатом, безусловно. И, наверное, в данной ситуации иного результата практически никто не ожидал. Ну, может быть, за исключением определенных каких-то кругов. Ну что, дорогие друзья, это была программа «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич Школьников, геостратег, был на прямой связи с нашей студией. Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на его телеграм-канал «Геостратег». Рекомендую читать его посты. Они очень интересные, очень любопытные, нетривиальный взгляд на мир. Ну, а меня зовут Роман Шахов. Смотрим, слушаем, подписываемся, конечно же, на «Аврору». «Аврора 9.0» канал и, кстати говоря, канал «Точка сборки» тоже. В любом случае, будем вам рады. Ну и ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а Андрей Юрьевич, до новых встреч. Спасибо большое.
Всего доброго, друзья.
До свидания.